Рубрика «Земляки».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова. В нашей программе «Земляки» мы рассказываем о людях, которые оставили заметный след в истории земли Раменской и продолжают эту благородную миссию и сегодня. Я познакомлю вас, уважаемые радиослушатели, с Валерием Сергеевичем Жоховым. Вся его жизнь связана со спортом в нашем районе. Сейчас он руководитель центра тестирования ГТО, судья международной категории по полиатлону, отличник физкультуры и спорта, имеет почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта Государственного комитета Российской Федерации. Он изучает олимпийское движение филателии, обладатель золотой медали на Всероссийской филателистической выставке «Россия-2015». Пишет книгу, уже написал, о развитии спорта в нашем Раменском районе. Кандидат в мастера спорта, член Союза журналистов России. Добрый вечер, Валерий Сергеевич.
Добрый вечер.
Ваша малая родина – это село Зюзино. Там вы восьмилетку закончили в 1968 году, затем Московский авиационный моторостроительный техникум и стали по-серьезному заниматься лыжами, лыжными гонками. А в школе какая у вас была оценка по физкультуре? А что, в школе лыжами не занимались?
Естественно.
Там места-то какие шикарные.
Естественно, пятерка была. Но у нас в то время очень лыжный спорт был, условия очень хорошие. У нас рядом находится воинская часть.
Да.
И вот в свое время воинская часть имела 10-километровую дистанцию. Это две колеи лыжных. Угу. И вот я там любил кататься по этой лыжне. К сожалению, это вот лет 20 уже такой лыжни нету. Но когда я учился в 60-х и 70-х годах, угу, такая лыжня была.
А в техникуме вы продолжили заниматься?
Ну, я поступил уже в техникум, а при техникуме был спортивный клуб «Мотор». Ну, естественно, там тренер пришел по легкой атлетике на занятия и отобрал меня и еще одного парня заниматься легкой атлетикой. Ну, я ходил на легкую атлетику, а лыжным спортом возможности не было заниматься, потому что лыжная база была далеко, в Измайловском парке, нужно было добираться, это было не так близко. А заканчивали мы в 3 часа. Тренировки по легкой атлетике были с 5 до 7. Вот я 2 часа ждал после учебы начала тренировок, и домой уже приезжал достаточно поздно, в 9 часов. Но, правда, занимался я не так много, потому что потом началась у нас учебная практика, то месяц, то потом полгода, то преддипломная, поэтому стаж такой у меня не очень большой. Но больше я занимался самостоятельно, конечно.
После техникума вы работали на заводе «Кулон». Такое название красивое.
Ну, это известный машиностроительный завод «Кулон». Это где наши самолеты «Су» делают.
Название такое прям ювелирное,
это
какое-то.
Фирма «Сухого». Ну, я недолго проработал после окончания там. Но приятно было то, что вот совсем недавно была экскурсия в музей авиации в Монино. И вот там я увидел, наконец-то, самолет, для которого я разрабатывал, мне поручили разрабатывать защиту воздухозаборника. Ну, конечно, опыт у меня был мал, это я работал в группе. Но я увидел, что из себя представляет эта так называемая «сотка». Оказалось, что всего таких самолетов было изготовлено 2 экземпляра. Это были специальные самолеты для уничтожения авианосцев, специально созданные. Они имели 4 двигателя, это очень были мощные самолеты. Но, к сожалению, по каким-то потом параметрам их посчитали, наверное, невыгодным для использования в авиации. И выпуск их на этом прекратился.
Все-таки, если бы не спорт, наверное, инженером-то вы стали бы.
Нет,
стали
я бы. Уже учась в технику.
Уже поняли, что не ваше, да?
Я уже понял. Я после окончания 8-летней школы думал поступать в техникум. Но у нас не было гимнастики в школе. Хотя у нас были преподаватели, нам давали все: легкую атлетику, лыжи, мы проходили все, все виды. И игровые виды спорта у нас были. Но вот гимнастики я побоялся, и за компанию поступил в традиционный техникум.
Так вы сразу хотели.
Причем там, я знаю, несколько человек, которые тоже потом, после окончания техникума, закончили институт физкультуры и продолжили уже работать в области спорта.
Давайте вспомним вашу армейскую службу. Где служили?
Служил
два года, да, в то время?
Служил я ровно два года. Как 6 мая призвался, 6 мая демобилизовался. Служил я под Москвой, это в районе города Щербинки. Есть такой военный гарнизон Астафьево. Я служил там в авиации, попал в авиацию, потому что я имел образование, и на практике я работал как раз на двигателях, которые были установлены на Ан-12. Там было две эскадрильи, одна Ан-12, другая Ан-24. Ну, там я тоже был при гарнизоне, был тоже спортивный клуб, и там я вот уже выступал на лыжах. Ну, бегал за воинскую часть, к сожалению, но вот уже представлять гарнизон в целом, получил я травму, и в Апрелевку я уже на соревнования не поехал. Более такого уже высокого масштаба не получилось у меня. Была серьезная травма.
Ну, в общем, образование среднетехническое и занятия спортом в армии вам помогли?
Ну, когда я был в армии, да, я уже ездил на День открытых дверей в Центральный институт физкультуры. А потом, когда отслужил, то я подумал, у меня же рядом под боком в Малаховке такой же институт физкультуры, зачем я буду туда? И я решил, что надо учиться в Малаховке.
Да.
И поэтому пошел учиться.
В то время трудно было в него поступать, конкурс был такой.
Конкурс был очень большой. Там, как мы говорили, у меня после армии, ведь я шел как вне конкурса, но, как я говорил, там был конкурс среди неконкурсников. И первый год мне не удалось. У меня было повреждение связок колена. Я кросс пробежал не очень хорошо, и поэтому там начали дальше уже сбавлять баллы за технику, хотя техника у меня, как все говорили, 4 балла, но мне дают тройку, ну и так далее.
Был недобор, да?
Но зато через год я уже без всякого это поступил, уже все, уже здоровье позволяло все, и я поступил и учился в московской группе, так называемую группу сделали. Мы один раз в неделю ездили на занятия.
Валерий Сергеевич, полиатлон, давайте об этом поговорим, что это за направление в спорте? Это многоборье, что входит? Бывает же полиатлон и зимний, и летний, да? Вы занимались и зимним, и летним многоборьем, да?
Ну, так сложилось, что в то время я работал в городском совете общества «Спартак», проводились у нас областные соревнования, и туда надо было вывозить сборную команду горсовета Раменского района. Ну, естественно, мы проводили свои соревнования, неплохо получалось у меня. Но, правда, я на соревнованиях выступал всегда вне конкурса. По своей группе я отдавал пальму первенства Илюшкину Борису, это с завода 402 гражданской авиации. Мы с ним в одной возрастной группе выступали. Он выступал за команду, а я ездил как представитель, но все время выступал как личник, вне конкурса. Ну, один раз был такой интересный случай. У нас женщина Жукова Лидия Михайловна в старшей возрастной группе, она сказала с условием поедет на соревнования, если и дочь с собой. Потому что, ну, боялась, что дочь уже достаточно взрослая, там мальчики, ну, и как бы каких-то сюрпризов не случилось. Ну, и решили, что бери дочь, ехай на соревнования. Ну, а так как количество талонов на питание для каждой команды ограничено строго, я решил выступить за Воскресенский район. У них было мало народу. Вот. Ну и так получилось, что после двух видов мы с Илюшкиным шли вровень, а последний вид был лыжи, погода была оттепель, скольжение плохое, и когда мы так обменялись мнениями, мы предложили ему, может, давай я пробегу за него, а он побежит за меня. Он сказал, что я у него не выиграю, ну, меня это как-то разозлило. И, в общем, я привез ему 2,5 минуты на десятки в тот день. Естественно, перед награждением там вызывали на проверку документов, там ничего не было. А потом, когда пришлось выходить на награждение, вдруг объявляют фамилию, под кем я выступал, это Порох Федор, я до сих пор помню, третье место.
Так.
Вот, ну, я выхожу, а Лерий Надарович Яшвили, зафоркотделом областного «Спартака», смотрит на меня, а рядом ему помогала председатель как раз с Воскресенска, ему Павловна Самойлова. И она его в бок толкает, вручай, вручай. И вот он мне потом долго пилил. Как ты мог это? Я говорю, ну вот что мне оставалось делать?
Василий Сергеевич, ну все-таки какие виды спорта-то входят в полиатлон?
Ну, зимний полиатлон – это стрельба,
так,
подтягивание для мужчин,
так,
для женщин, сгибание-загибание рук в упоре и лыжные гонки. Ну, у мужчин это 10 километров, у женщин там 5 километров. Но выступать приходилось нам и в летнем пятиборье.
А в летний что входит? Наверное, плавание еще.
А
да?
В летний пятиборье, ну, там только единственное, что из зимнего входила стрельба, остальное там плавание, бег на 100 метров, бег на 3000 и метание гранаты. У нас была очень сильная команда, мы несколько лет подряд выигрывали первенство областного совета «Спартак».
Ну да, вот вы призер первенства Московской области, совета ДСО «Спартак», да.
Причем интересно, что у нас не всегда выступали первые номера, которые победители района, но настолько вот была сплоченная команда, что никто выиграть не мог. Вот где бы мы ни выступали, к сожалению, потом, вот, когда уже перестали выступать, там вот Галтёнов взялся за развитие,
да, был такой.
Геннадий Николаевич, да, то Николаевич. Область, это ему было не выигрывать. Вот хозяева уже поступали так, что не выиграешь. У нас даже никакие это не помогали. То есть давалась каждому установка, каждый должен обыгрывать от конкурента. И все, и ничего с вами сделать не смогут.
Ну вот палеотлон, те же виды спорта, они входят теперь в нормы ГТО, да?
Да,
можно
многие
как-то сказать,
виды
что палеотлон
спорта.
Это равняется в скобочках нормы ГТО, да?
Ну, когда в конце 80-х годов ГТО, старый комплекс ГТО утратил свое назначение, он потерял всякую репутацию, пошли откровенные приписки, то ГТО похоронили, и никто о нем не вспоминал. А вот те, которые люди выступали в многоборье ГТО, они все-таки свой вид помнили и решили создать новую федерацию, все-таки вид спорта, чтобы не умер. И придумали такое название «полиатлон». То есть
понятно.
Поле – это много.
Понятно.
И, кстати, возглавил его наш земляк Галтёнов Геннадий Николаевич.
Да, да, да.
Много
это
лет
уже...
он возглавлял эту федерацию. Это его заслуга большая, то, что он этот вид спорта не дал ему засохнуть. И все 90-е годы и 2000-е это у нас соревнования регулярно проводились.
Валерий Сергеевич получил второе образование. – В 1980 году вы окончили заочное отделение Московского областного государственного института физкультуры, это в Малаховке, да, мы об этом говорили. И в то время вы уже работали инструктором сперва комитета по физкультуре и спорту Раменского горсовета, потом городского совета ДСО «Спартак». Вот как получилось, что ушли на административную работу?
Ну, после армии я решил связать
тренерскую там в школу.
Жизнь со спортом. Я приехал в комитет по образованию, и мне тогда она предложила Дубровина школу Григоровскую школу. Вот туда. Ну, я поехал, а естественно в школе никого нет, никого не найти. Ну, я приехал в Раменское, зашел в городской совет «Спартак». Там Смирнов Николай Иванович был председателем. И он мне посоветовал тогда сходить в комитет по физкультуре и спорту. Там работала Щеголькова Надежда Сергеевна. И она ушла туда. Вот, она месяц проработала, ушла, и там была вакансия. Я по его совету пошел в комитет к Петрову Владиславу Владимировичу, и он принял меня на работу. Вот так началась моя административная работа.
Вот если бы кто-то в школе был в Григоровской,
да,
возможно, вы бы
возможно,
были бы,
был
да,
бы преподавателем
начинал. Бы, и наверняка бы у вас все получилось. В нашей жизни происходит множество реорганизаций. Распадаются одни организации, службы, появляются другие. Но как бы ни называлось должности, на которых вы работали, все они связаны со спортом нашего района. 87-90-е годы вы старший инструктор спортивного общества профсоюзов. 3 года были зампредседателя спортклуба «Урожай», агропромышленного комбината «Раменский». Потом вы главный специалист, зав. Отделом комитета по физкультуре и спорту. Вот что интересно вы можете вспомнить об этих ваших годах?
В период перестройки у нас пришла кому-то идея, что надо все общества спортивные объединить в одно, чтобы на этом сэкономить. Ну и, как всегда, получилось очень плохо. Это единое профсоюзное общество, вновь созданное, просуществовало недолго. И в 90-м году оно развалилось. И поэтому Смирнов тогда, Николай Иванович, он задумал создать спортивный клуб «Урожай» при агропромкомбинате «Раменский».
Раменский.
Это были такие уже агропромкомбинаты в стране, и там вот были такие же клубы созданы. И вот нам удалось такой клуб создать, и мы вошли в состав агропромкомбината, и существовали мы за счет отчислений от предприятий, ну, от колхозов, совхозов и предприятий,
ну,
там всяких.
Ну, богатая была организация.
Вот. Там, надо сказать, что и сам Константин Викторович, он очень благосклонно относился к спорту.
Да, да, да.
У нас была сделана очень хорошая программа развития, но, к сожалению, пришли вот эти 92-й год, переход на рыночные отношения, и наша программа вся просто осталось практически на бумаге. Единственное, что нам удалось потом это довести до конца, это стадион в колхозе «Борец» и дом культуры со спортзалом в Родниках. А вот дома культуры там в поселке Дружба, в Островцах, там бассейн 25-метровый в Речицах, к сожалению, уже это претворить в жизнь нам не удалось, потому что и были и другие планы еще там. Ну, конечно, там простейшие спортсооружения, площадки, хоккейные, футбольные поля. К сожалению, тут все не удалось нам это завершить. Ну, в 93-м году практически уже никто отчислений не делал. Всех инструкторов убрали, посчитали их лишними. И осталось у нас в районе только всего два коллектива, где остались. Это РПЗ и завод «Энергия». Такая сложилась ситуация, что ни кадров, ничего. Ну и тогда Бурлинов Николай Александрович, тогда председатель спорткомитета, задумал взять базу, которая разваливалась. Это стадион «Красное знамя», стадион «Сатурн», бассейн «Сатурн», профилакторий и футбольную команду. И естественно, что он говорит, мне нужен был помощник мужчина. И мне предложил перейти в спорткомитет. Вот я тогда перешел в спорткомитет, и начали мы тогда вот это...
Возрождать, можно сказать, да?
Возрождать спорт. Удалось вернуть, кого смогли, тренеров из бывшего спортклуба «Сатурн». Базу взяли, не дали разрушаться, стали потихонечку обрастать кадрами. Много лет мы добивались от РПЗ, чтобы передали нам и «Пионер», спортивный комплекс. Они сначала не хотели, вот, мол, завод вообще останется тогда безо всего. Но потом все-таки убедили, они тоже отдали. И вот на эту базу нам удалось сохранить. А на примере района можно сказать, что было бы с базой, вот, например, колхоза «Борец», завода 402, в каком у них плачевном состоянии сейчас спортивные стадионы
находятся. Предприятие стало практически, и содержать некому.
Благодаря вот энергии и настойчивости Бурлинова, потому что директор завода тогда выделил по 150 тысяч, это Дом культуры, профилакторию, бассейну, футбольной команде, вот и стадиону «Сатурн», и сказал, что денег у меня больше нет, больше я вам ничем помочь не могу. А на эти деньги они существовать не могли. И нам удалось за счет привлечения сборных команд, за счет проведения соревнований, за счет не только, причем мы подсчитали, что мы единственные, кто давал 20 миллионов дохода в бюджет района. За счет того, что к нам приезжали команды, они оставляли деньги на питание, на проживание, на аренду. То есть мы не были нахлебниками, самое главное, что мы приносили,
зарабатывали
деньги, и немалые деньги в то время.
Борис Сергеевич, ну вот на сегодняшний день все-таки у нас такая благополучная обстановка в районе. Смотрите, Борис Иглебский, ледовый каток, да, крытый, много спортивных площадок у нас открытых, стадион наш теперь.
Благодаря тому, что удалось нам найти спонсора для футбольного клуба «Сатурн», но условие спонсоров было одно – через 5 лет, чтобы играли в высшие лиги. Мы с этой задачей справились, и команда через 5 лет вышла в высшую лигу. Ну а дальше уже удалось подключить область, и за счет области удалось построить, реконструировать наш стадион. Но, к сожалению, наверное, было бы правильнее бы построить рядом бы новый современный стадион, а старый бы сохранить. Но из-за того, что там уже был сделан подогрев, вот решили, что экономически выгоднее снести и построить на этом месте. Но, к сожалению, мы лишились старого стадиона, а там было ядро, там была велобаза, там лыжная база, там было много таких еще спортсооружений. Остался только от старого комплекса вот спортивный зал «Сатурн». И, правда, мы тоже за него бились, тоже пытались устроить там гараж. Были такие планы у футбольного клуба.
Но удалось отстоять. Площадок не хватает, по-моему, да? Для волейбола не хватает площадок.
У нас сейчас не хватает спортивных залов.
Спортивных? Вот. Ну, я имею в виду спортивных залов, да-да-да.
В районе, потому что очень много секций. Даже приходится в общеобразовательные школы. Но сейчас в общеобразовательных школах свои созданы спортивные клубы. И они тоже обязаны вести работу. И получается, что нагрузка такая после обеда. Отрицательно сказывается переход, конечно, вот учебы в одну смену, потому что если раньше было две смены, то какая-то часть посещала до обеда, какая-то после обеда. Теперь все приходится после обеда, и приходится поэтому тренерам в одном зале двум, а то и трем заниматься одновременно. Это тоже не очень-то для спорта удобно.
Так вот мечта бы, да, какой-нибудь большой-большой дворец спорта бы у нас, да?
Ну, на месте вот дворца спорта, который Борисоглебский, должен быть легкоатлетический манеж. Было у нас два обращения, и вот на второе обращение все-таки тогда губернатор Громов отреагировал, написал резолюцию сделать наподобие Щелковского манежа. Ну, что там случилось, дальше мы не знаем, всю подноготную, но вместо легкоатлетического манежа к нам приехал Грозин, тогда строитель, и сказал нам, будем строить дворец спорта игровой. Если вы против, то вообще ничего не будем строить. Ну и что же, нам пришлось согласиться на дворец спорта.
Валерий Сергеевич, несколько слов. Вот вы судья международной категории Всероссийской Федерации полиатлона. Много приходится выезжать? Судейство много времени отнимает?
Ну, в свое время я начинал судить в 93-м году соревнования чемпионата России. И активно я судил по 2004 год. Ну, там чемпионаты мира, этапы кубков мира, чемпионаты страны. Ну, я несколько раз в год выезжал. Это 3-4 раза в год я выезжал на соревнования. Но потом в 2004 году Галактионов Геннадий Николаевич решил, что надо уже идти на покой, отдать руководство новым людям. И выбор пал на Рязань. И тогда мы решили то, что основу федерации, там вице-президент, я был тогда исполнительным директором, там были председатели ревизионной комиссии, все это были с области люди. И решили, что мы все подаем в отставку, и рязанский председатель набирает свою команду. Там были уже кадры достаточно подготовленные, кто мог это возглавить, и стало возглавлять Рязань. Ну, к сожалению, так случилось, что мне предложили возглавить коллегию судей. Я сказал, что я не смогу выезжать столько, потому что работа предполагает не только непосредственно судейские соревнования, но и надо было выезжать на объекты, на которые будут проводиться соревнования, смотреть, что, как. У меня такой возможности не было. Часто отлучаться, это не очень приветствовалось у нас здесь, ну, у меня на работе. Поэтому я отказался. Ну и новое руководство обиделось. И с тех пор меня не стали приглашать. Вот. Ну, я думаю, ну и хорошо.
Валерий Сергеевич, когда вы начали заниматься историей олимпийского движения и филателии? Вы ведь даже диссертацию писали, первой в стране, связанную с олимпийской и спортивной филателией. Когда это все началось?
Ну, филателией я начал заниматься еще в начале 60-х годов. В Малавке было два магазинчика на старом рынке, где продавались наборы марок. Они были дешевые очень. Вот туда мы ездил, покупал.
Только спортивная тематика, да?
Нет, тогда не
только. Разные.
Ну, еще у нас в Зюзино жила женщина, она работала на фабрике Гознака, где делались эти марки.
Понятно.
И она, зная мое увлечение, она мне там помогала немножко. Ну, потом как-то, когда я поступил в техникум учиться, все это отошло. А вот после армии как-то вновь появилось желание, и я уже определился с темой, это олимпийские игры. И стал вот готовить экспонат с тех пор.
А вот по количеству сколько у вас марок, правильно я? Да, я совсем
ну,
ничего
не понимаю. Я не гонюсь за количеством, я собираю страны-организаторы. То есть марки, страна, которая проводит Олимпийские игры Австралии в 56-м году, я эти марки собираю. Проводит в следующий год Италия в Риме Олимпийские игры. Вот Олимпийские марки Италии. Ну и, естественно,
вы наши свои страны. Экспонаты выставляете, да? Вот у вас дебют был в 1992 году. Он состоялся на международной филателистической выставке «Олимпспорт 92 в Одессе. А потом были уже зарубежные, да, выставки. Это Норвегия, Швейцария, Греция.
Нет, потом была олимпийская выставка в Барселоне.
В Барселоне?
Следом, да.
Туда что, прям едете?
Нет. От Союза филателистов России от каждой страны на выставку назначается так называемый национальный комиссар. Этот комиссар готовит экспонаты, которые он будет представлять на выставке. Они проходят там обсуждение в выставочном комитете Союза филателистов. И потом эти экспонаты он везет и привозит обратно. То есть такая есть должность.
А, понятно.
Ну, я был такой должность 3 раза.
А, ну все-таки какие страны посетили?
2 раза я был на выставке в Братиславе в 2004-2008 году. И был я на Олимпийской выставке в Пекине в 2008 году. Вот там я уже выступал вот как национальный комиссар. Я 4 года готовил экспонентов наших российских. После Олимпиады в Афинах стал жестче относиться. Те, кто не совершенствовал свои экспонаты, то есть ничего не вносил нового. И были у нас там такие уже люди в возрасте почтенном, за 70 и 80 лет. Вот этим людям уже я сказал, те, кто совершенствует регулярно свой экспонат, тем зеленый свет. И уже такой прошел отбор. И многие уже бывшие там участники не попали. Но зато попала наша молодежь. Тогда нам было в основном по 40 лет с лишним. Это основная масса наших участников. Были там и постаршие люди, были и помоложе. И вот это выступление в Пекине было нашим самым удачным за всю историю нашего филателистического движения. Нам удалось впервые в истории привести 2 золотые медали, 5 позолоченных. И в сумме это все вот это, результатах выступления. Угу. На 5 предыдущих Олимпийских играх мы набрали столько на 1 Олимпийские игры наград такого достоинства. Даже и по качеству выше, потому что золота у нас до этого никогда не было. Угу. Вот, там были большие позолоченные.
А вот ваш экспонат «Олимпийские традиции будут жить» получил серебряную медаль в Атланте.
Да.
И в Сиднее большую серебряную медаль.
Да.
Из чего состоит экспонат? Это не только марка, да? Это что еще? Или несколько марок?
Ну, экспонат включает на листе примерно А4. Располагаются филателистические материалы. Это могут быть конверты со специальными гашениями. Uh-huh. Это марки, это почтовые блоки. Это любая другая, это филателистическая.
Uh-huh. Все это оформляется специально.
Материал,
да?
Uh-huh. Вот, который разрешен к экспонированию. И с помощью материала ты должен раскрыть какую-то тему. Поэтому там есть филателистические знания, есть тематические знания, и жюри оценит и то, и другое. И вот в отношении тематических знаний наши филателисты одни из ведущих в мире. А вот то, что касалось филателистических, то здесь, к сожалению, у нас во времена Советского Союза были большие проблемы получить материалы, были сплошные ограничения по обмену зарубежными филателистами. И у нас материалы очень были низкого качества, и мы не отличались. Но вот с наступлением 92-го года у нас появилась возможность выезжать за рубеж, участвовать в аукционах. То есть мы были уже на равных условиях с зарубежными коллегами. И вот за этот период мы сумели сделать большой скачок, и теперь наши экспонаты содержат филателистические материалы потрясающие просто. Понятно. Ну, естественно, все зависит, конечно, от финансовых средств. Но мне удавалось за счет небольших вложений, так как, хорошо разбираясь, когда проходили соревнования, я знал все даты проведения соревнований, и за счет этого брал те вещи, которые мне нужны в экспонат, а не балласт, который многие берут. Берут, не зная, что в этот день ничего на Олимпийских играх не происходило. То есть он впустую тратит деньги.
Валерий Сергеевич, а вы никогда в Раменском не выставляли свои экспозиции?
Нет, вот в Раменском...
Ни в библиотеке, ни в музее?
Нет, потому что для этого нужны специальные стенды.
И чтобы, наверное, охранялись они как-то,
вот.
Да?
Вот, ну, за конечно, это на выставках все это охраняется. Все особенно вот когда всемирные выставки, там очень усилена охрана.
Понятно.
Вот, ну, такие наши всероссийские нет там.
Так, в планах нет у вас вот что-то взять, экспозицию,
ну,
и выставить?
Понимаете,
музей,
это надо вот, чтобы Союз филателистов, потому что стенды только у него.
А, понятно.
А это надо,
чтобы
они же все-таки...
Согласованное это... разрешение получать.
Ну, естественно, они сейчас заинтересованы зарабатывать деньги, потому что
понятно.
Это общественная организация, денег... Вот хорошо, если спонсоры там помогают, потому что все вот эти участия выставки – это платное. Мы платим деньги. Вот сейчас была выставка 25 лет Союза филателистов России, посвященная за 5 стендов, и я заплатил 8 тысяч, чтобы участвовать. То есть денег нет у Союза филателистов.
Понятно.
А на международных сейчас выставка еще стала дороже участие. Очень дорогое.
Валерий Сергеевич, и я хотела бы еще поговорить с вами о том замечательном начинании, которое вы, в общем-то, сказали, что закончили, о книге, которую вы написали об истории нашего раменского спорта. Книга более 400 страниц, вы сказали, получилась. Когда же это вы начали? За сколько лет? Идея эта как пришла? Сколько на это потрачено времени? Материалы где искали?
Ну, это вышло достаточно случайно. В 99-м году, когда «Сатурн» вышел в высшую лигу, то они издали буклет, и там была статья Потапова Станислава Васильевича об истории, там, довоенной истории. Я увидел сразу там очень много ошибок.
Неточностей.
И я подумал, что надо заняться, потому что я чувствую, что у людей появляется желание. Потом появился Райков, он начал собирать историю футбола, брать фотографии. Но я отлично осознавал, что эти люди не смогут сделать то, что сделать смогу я, имея такой опыт в работе.
Конечно.
Вот, потому что я очень много работал, изучая вот олимпийское движение, работал в библиотеках, архивах там и так далее, в музеях. Я понял, что надо браться за это дело. Ну, а в 2000 году здесь проходил чемпионат России по зимнему троеборью. Я был директором этого чемпионата, и как директор я издал, как было принято, такая программка. В каждом чемпионате, в каждом городе проводились такие соревнования. И там немножко указывалось о великих спортсменах нашего города, допустим, там, о людях, которые выступали в многоборье ГТО. И вот после окончания чемпионата Владимир Николаевич Королёв подошел ко мне и сказал: «А что ты не упомянул Дмитрия Лёнкина, Владимира Минашкина?» А я так посмотрел на него, говорю: «А я не знал о них». Он говорит: «Это олимпийский чемпион, другой неоднократный рекордсмен мира в плавании, брасом». После этого я задумался. А в 2001 году юбилей был города, во Дворце культуры «Сатурн», и меня попросили пригласить туда известных спортсменов. Вот я пригласил туда спортсменов. После этого Мария Григорьевна задумала книгу про Раменские галереи имён.
Да.
И она попросила меня написать об этих спортсменах, которых я пригласил.
Да-да-да, есть там.
Ну, я так начал, потом думал, ну, тут же мало, у нас столько много.
Да.
И я потом установил для себя определенный критерий, и оказалось, что набрал материалов на 85 человек. Ну, и получилось...
Это архивы, да? Потом,
ну, приходилось ездить по архивам, по федерациям, потому что то, что рассказывают люди, порой бывает, подводит их память.
Ну,
неточно.
Конечно.
Вот,
да.
Допустим, я с Дегтяревым Александром, нашим олимпийским чемпионом. Допустим, я спрашивал про его сына, и он вот не смог мне точно ответить. Ну, я поехал в федерацию, поднял протоколы, все, и уже точно все установил.
Понятно.
Поэтому
такая кропотливая
всегда
работа
надо
такая.
Относиться вот к этим высказываниям. Конечно. Надо обязательно проверять какие-то документы. Потому что бывает, вот подводят людей память, годами путают, места путают.
А что написано, да, пером-то не
да.
вырубишь топором. Это уже отвечаешь
вот
за
это. Вот был у меня
то,
такой
написали.
Случай. Я вот журнал «Теория и практика физкультуры» опубликовали мою статью, и кто-то решил там подкорректировать. И подкорректировать так неграмотно. А я говорю потом, а стоит моя подпись.
Да.
И люди не поймут, что кто-то корректировал меня. На меня будет думать, что я так неправильно сказал. И после этого я договариваюсь, что никаких текстов в моем исправлении не должно быть.
Василий Ильич, ну вот книжка закончена, да? Что теперь вот
эта
теперь
книжка
нельзя
ведь...
издать? Да, это следующий
этап. Эта книжка ведь не о всем спорте района. Вы понимаете, спорт – это настолько потрясающая, сумасшедшая история имеет. Это столько материалов я накопал. И пока это только первый шаг. Ведь у нас спорт начался с Быкова, в уезде тогда, ну, сейчас в районе. Именно оттуда пошло дальше это развитие спорта. Уже дальше потом пошла там и Малаховка, и Линка, там Раменская, там, ну и далее глубинку туда, в сторону Конобеева, и в сторону, допустим, Константинова, Бронниц. И поэтому только вот это касается Быкова именно, дореволюционного. Там основной период – это по 25-й год, а дальше там галерея имен. Там уже люди более позднего периода, потому что в Быково очень много было людей, о которых надо рассказать, которые способствовали развитию спорта не только Быкова, но и вообще стране. Надо сказать, что там играл будущий олимпийский чемпион по футболу Дмитрий Харин, будущий герой социалистического труда Сергей Чаплыгин, которого все знают как известного ученого, который вместе с Жуковским работал, создавал вот нашу авиацию.
Ну, теперь что, надо искать спонсоров, да?
Да, вот осталось дело, да, чтобы кто-то помог издать. Потому что у нас уже был прецедент. Мы с Аверьяновой написали книгу, заказали нам «Культура, спорт, туризм». Но, к сожалению, много лет она пролежала, и никто денег не выделил на ее издание. И мы все свои материалы, каждый забрал, поняли, что эта книга не состоится, да. Ну, правда, со своей стороны я не жалею, потому что там объем, который был выделен, там 100 страниц на спорт и 100 на туризм, это по сравнению вот даже с тем периодом, что по Быкову, понимаете, что это капля в море.
Ой, ну будем надеяться, что у вашей книги, у первой, будет...
Ну, сейчас я заканчиваю еще над одной книгой, это посвященная Ильинке.
Следующая уже, да, у вас?
Да, вот, есть наброски. Книг по Раменскому, по Малаховке, потому что Малаховка это входила тогда в Бронинский уезд и в Быковскую волость. И в 60-е годы она была тоже в составе Раменского района. Так что Малаховка как бы связана с нашим районом тоже.
Валерий Сергеевич, ваша теперешняя должность – руководитель Центра тестирования ГТО. Вот на ваш взгляд, возродится это движение? Ну, будем считать, что возродилось. Но будет ли оно таким популярным, как было раньше? И какая на сегодняшний наша молодежь? Вы ведь принимаете нормы ГТО, видите наших ребят?
Ну, то, что было в 70-е, вот я прошел весь комплекс ГТО, и этот комплекс. Сейчас немножечко, конечно, они начинают учитывать наши пожелания, включают не все то, что там было, потому что было очень много того, что на практике не применялось, и поэтому люди не сдавали в полном объеме комплекс ГТО, допустим, теорию. Никто ее и не сдавал.
О,
просто было
ну,
вот, туризм
да.
там. Но
да.
все это было приписки. Вот сейчас нужно сделать так, вот как дореволюционный был комплекс. Он только назывался «Нормальный атлет». Там всего было 5 видов испытаний. И самое главное, чтобы люди занимались. Но выполнить дореволюционный комплекс было крайне сложно. На протяжении 8 лет надо было ежегодно выполнять нормативы, чтобы получить золотой знак. И нормативы были, которые сейчас нынешним школьникам даже не снятся. Спринт надо было пробежать за 13.0. Дистанция самая маленькая была – 10 километров. А наши сейчас ученики не могут 2 и 3 километра осилить. Вот что такое был этот дореволюционный комплекс ГТО. Это было очень серьезно. И вот вы можете понять, насколько сейчас поколение слабже. Даже ученые проводили исследования, что 400 метров. Если раньше мое поколение бегало 64, то сейчас на 8 секунд хуже бегут в среднем. То есть дети стали намного слабее. Здоровье у наших детей плохое. Конечно, вот это отвлекающие компьютеры, все вот это перегрузка, учебная перегрузка, все это сказывается. Сдают вот нормы ГТО только те, кто занимается в спортивных секциях. Если человек не занимается, практически сдать невозможно. Нужно обязательно заниматься. И комплекс, конечно, все смотрят прежде всего на нормативы, какие нужно сдать. А надо обращать внимание, что в комплексе есть еще недельная нагрузка, которая предусматривается, недельный режим. Угу. Вот на это никто не обращает внимания, что надо вот этот режим выполнять в комплексе. Там указано, сколько минут в неделю надо заниматься тем или иным видом спорта.
А не вот пришел, сдал,
а не просто
сдал,
вот пришел и все.
То есть это должно прийти в систему.
Вот это вот пока наши люди не понимают. И сдают те, кто активно двигается, либо ветераны всю жизнь, либо вот те дети, которые занимаются в спортивных секциях.
Алексеич, мы с вами можем говорить еще много. Уже наше время практически истекло. Я очень рада, что вы к нам пришли. Я вас очень давно знаю. Вы очень такой скромный человек. Скажите, пожалуйста, несколько слов в заключении, потому что рубрика у нас «Земляки». Несколько слов о семье. И вот, конечно, уж хобби, ну и филателия. И не знаю, есть ли у вас время на что-то еще?
Семья у меня не очень большая. Это супруга моя, Ирина Андреевна. Она работает хореографом в настоящее время. Ну, раньше она занималась в молодости фигурным катанием.
Вот. Ну, тоже спортсменка.
Потом очень много лет танцевала в ансамбле в Жуковском. Угу. Дочь Екатерина, она тоже закончила школу-студию имени Моисеева. Сразу после окончания она уехала работать за границу. И ревердансе работала более 10 лет. Ну, и там же она познакомилась с своим мужем, нашим зятем Александром, он тоже там танцевал. Есть у нас внучка Даша, ей сейчас 11-й год. Живут они отдельно от нас в поселке 1 мая, это было в Шихинском районе. Ну, она учится в 4-м классе, Саша работает водителем-телохранителем. Дочь, она тоже преподает ритмику в детских садах, в школе в Москве.
То есть так все хорошо. Вас навещают, да?
Навещают, правда, не часто. Вот. Больше мы их навещаем. Ну, летом они традиционно все лето проводят в Ейске на родине у зятя, а мы туда ездим навещать их.
Олег Сергеевич, спасибо вам огромное, что вы пришли. Во-первых, вы обещаете, что вы будете у нас на радио читать главы из своей книги, потому что невозможно обо всем с вами поговорить. Я очень рада, что я поближе вас узнала, побольше вас узнала благодаря вот этой передаче, потому что так-то знакомы с вами много-много лет.
Да.
Ждем вас на радио. Вам здоровья, успехов, всего хорошего, творческих успехов, спортивных.
Спасибо.